Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, Ростов и область. 31 марта, хотя, конечно, по погоде так и не скажешь, на календаре. Разбудильник в эфире на Радио России, и я его ведущий Олег Пшеничный. За режиссерским пультом прекрасная Элла Михеева. Доброе утро, друзья, всем тем, кто сейчас едет на работу или только туда собирается. Всем, кто дома в кроватке у приемников, и тем, кто только об этом мечтает. Мы снова будем вас и просыпаемся сами. Хорошая музыка, интересная беседа и один вкусный рецепт ждет, как всегда, вас сегодня. Наливайте себе кофе, чай, стаканчик воды с лимоном, делайте погромче, мы начинаем. И немножко инсайдерской информации для вас. Будьте внимательны на следующей неделе, потому что в программе «Разбудильник» мы будем устраивать розыгрыши не просто чего-нибудь, а целых проходок, билетов в спа-комплекс «Сити Крик», друзья. Невероятно комфортные, удобный, прекрасный, чтобы отдохнуть, славно провести время, пообщаться с близкими или побыть наедине с собой. Это того стоит. Ну а сегодня, друзья, будем говорить о природе, о нашей родной донской природе, точнее о ее животных, и не обыкновенных, а краснокнижных, тех, популяции которых сокращаются или же вовсе оказались на грани вымирания. Это, безусловно, важная тема, ведь главная причина исчезновения животных за последние десятилетия – это деятельность человека. Врубая леса, распахивая степи, осушая болота, человек разрушает места обитания. А ведь все в мире взаимосвязано, и уничтожение одного звена природной цепочки влечет гибель следующих. Некоторые виды уже исчезли безвозвратно. Что делать, чтобы подобное не повторялось, сегодня обсудим с доцентом кафедры биологии и общая патология ДГТУ, кандидатом биологических наук Александром Павловичем Евсюковым. Александр Павлович, доброе утро!
Доброе утро.
Давайте начнем вообще с базы. Что такое Красная книга и почему она такая важная для нас?
Красная книга – это, в общем-то, такой список видов животных, растений, грибов, которые нуждаются в охране, которые исчезают с нашей планеты по тем или иным причинам. И, собственно, охватывает самых, наверное, таких уязвимых представителей флоры и фауны.
Ну, я думаю, что мы сегодня растения и мир грибов оставим отдельно, потому что нам не хватит рамок нашей передачи, чтобы все это обсудить. Давайте остановимся на животных и попробуем вспомнить, какие краснокнижные животные обитают у нас в Ростовской области.
Да, конечно, давайте остановимся на животных, учитывая то, что я, собственно говоря, зоолог, и про растения и грибы как раз, да, я, наверное, и сам рассказать не смогу. Но, да, что касается видов животных, которые вот у нас обитают, да, в нашей области, перечислять, я думаю, смысла не имеет, потому что это больше 200 видов на данный момент времени в нашей региональной Красной книге. И, ну, какая-то часть этих видов, она входит и в Федеральную Красную книгу, то есть Красную книгу, да, Российской Федерации. Mm-hmm. То есть здесь у нас есть и различные беспозвоночные, то есть, например, насекомые, да, в частности, масса птиц, млекопитающие, рептилии, небольшое количество амфибий. И, в общем-то, даже, ну, возможно, кому-то это покажется удивительным, не очень понятным. Вот, например, дождевые черви тоже в Красную книгу некоторые виды занесены.
Это очень интересно. Я думаю, мы это, к этому чуть позже вернемся. Я бы хотел на цифре 200 сфокусировать ваше внимание и задать вопрос дилетантский абсолютно, но все равно очень важный. 200 наименований – это много или мало?
217, если быть точным.
Даже так.
Ну, скажем так, это второе издание Красной книги, да, нашей Ростовской области. В первом издании видов было больше. Было, вот я сейчас не назову точную цифру, 250 с чем-то.
А, ну то есть это такой позитивный прогресс.
Это позитивный прогресс, да, потому что, ну, для ряда видов был уточнен статус, было уточнено их распространение, стало понятно, что эти виды не нуждаются в каких-то специальных мерах там охраны. Или вот как, например, в случае с рыбой, да, которая называется шимая, были проведены, в общем, работы по восстановлению численности. То есть такое тоже было и такое тоже случается, когда вот стараются, да, для того, чтобы как-то численность восстановить, она действительно восстанавливается, приходит в норму, и вид исключают из Красной книги.
Это всегда приятные новости, но вот касаемо рыбы шимая, да, насколько я понял, ее исключили из Красной книги России. А в Красной книге Ростовской области она по-прежнему остается. Но это лишь старое издание, не более.
Красная книга России, последняя ее версия, вышла в 2021 году. Красная книга Ростовской области будет выходить в 2024, если не ошибаюсь. Да, она вышла, вот последняя,
да,
сейчас актуальная.
В 14-м, все верно.
Красная книга 2014 года.
И, как мне сказали в Минприроды, к концу 23-го она уже будет готова, и в 24-м именно печатную версию.
Она уже будет готова, и вполне вероятно, что нашей областной красной книги тоже эту рыбку исключат.
То есть, правда, повторюсь, но это всегда приятные новости, когда какой-то вид или подвид исчезает из красной книги. Ну, это из позитивных новостей всегда. А вот по поводу остальных животных, почему они все-таки считаются исчезающими? Вот какие причины там? Я понимаю, что у всех разные, но давайте хотя бы основные какие-то пройдемся.
Ну, основные причины — это, наверное, все-таки вот изменения экосистем, которые происходят благодаря человеку. В принципе, вымирание животных, вымирание растений — это, в общем-то, процесс естественный, да, то есть там те же самые там динозавры, например, вымерли задолго до появления человека, а человек тут совсем ни при чем. Но мы сейчас, благодаря там своей деятельности, конечно, очень сильно ускоряем процесс исчезновения, именно благодаря вот тому, что не прямо уничтожаем животных, да, зачастую, а меняем их места обитания. И в результате изменения места обитания животные уменьшают свою численность или, в общем-то, совсем могут исчезать. И здесь такой основной момент в охране природы, которому надо уделять очень большое внимание – это немножечко менять мировоззрение людей в этом смысле, что мы должны защищать не конкретную там какую-нибудь рысь, да, а ее место обитания. Это на самом деле намного важнее.
Ну, потому что в любом случае все это какая-либо пищевая цепочка, каждое звено которого очень важно, и пропадет оно всей цепочке.
Настанет. Да, и пропадет все остальное. И мало того, да, вот эти самые изменения экосистем, которые приводят вот, в частности к исчезновению видов, эти же изменения могут привести, например, к появлению каких-то других видов, которых у нас до этого не было.
А, даже так? А,
и что в дальнейшем будет, да, с этим происходить, это вообще, в принципе, ну, наверное, как-то можно предсказывать, но очень-очень примерно.
А вот, поэтому, можете вспомнить да, буквально там какой-нибудь свежий пример такого подобного, я не знаю, ченджа, да, замены, когда один вид вымирал, и на его место приходил какой-то другой, ранее неизвестный науке или малоизученный?
Не то, что неизвестный, не то, что малоизученный, есть такой краснокнижный вид ушастый ёж. Относительно небольшого размера ёжик, такой очень симпатичный. Вот этот ушастый ёж, он сейчас вытесняется другим видом, да, обыкновенным ежом, ну, южным ежом, потому что меняются места обитания. Ушастый ёж, он должен жить в степи, то есть он такой именно степной обитатель. За счет того, что степь потихонечку заменяется на какие-то вот луговые более территории, и происходит вытеснение. Вместе с этим обыкновенным ежом, да, приходят какие-то его, допустим, паразиты, да, вот этого ежа. Предсказать, вот как в дальнейшем это все будет меняться, ну, это очень сложно.
Ну, то есть, да, пока что вот проблемная позиция – это ушастый еж, которым угрожают ежи обыкновенные, южные, как мы узнали.
Ну, это как пример.
Это
да,
прекрасный пример, очень такого, замечательный и очень салон. Жалко ушастых ежей, на самом деле. Скажите, а вот хищники, да, есть вот какие-то у нас в Ростовской области, которые активно угрожают некоторым видам и вот ставят под вопрос их дальнейшая вообще жизнедеятельность?
Да, кстати, тоже хороший такой вопрос и тоже очень актуальный. Здесь я выскажу такую позицию, которая, наверное, нашим некоторым слушателям может не понравиться. Вот, но вот есть у нас собачки-кошечки бродячие, да, их жалко, конечно, их хочется подкармливать, их хочется как-то чем-то обеспечивать, им жизнь улучшать, да, это все здорово, все хорошо, но мы должны хорошо понимать в то же самое время, что эти животные являются довольно серьезными хищниками и вредителями дикой природы, потому что они ведь выходят за пределы города, они встречаются не только в городе, да, но и по окрестностям, и представляют довольно серьезную опасность для дикой фауны, да, ну, в частности, те же самые кошки могут вполне себе поедать птенцов каких-то птиц, да, или, в принципе, птиц взрослых, которые гнездятся где-то на земле или где-то низко в кустарниках. Кроме того, они тем самым еще составляют конкуренцию вот диким хищникам, ну, например, там каким-нибудь хорькам. Вот у нас хорьки тоже целых 3 вида у нас в Красной книге хорьков. Опять же, конкурентная борьба, она существует, и многочисленные такие одичавшие домашние животные, они вполне могут лишать пропитания вот эту вот дикую, в том числе, краснокнижную фауну.
То есть, казалось бы, такая проблема для общества в условиях города, она в условиях дикой природы становится прям какой-то вот инопланетной чуть ли не, откуда
более
они им взяться.
Более серьезной, да. И опять же, получается, что эту проблему создали мы, и нам ее как-то вот надо решать все-таки.
Слушайте, ну, я думал, конечно, что мы создаем проблемы для природы, но не каждым своим действием буквально. Сегодня говорим о краснокнижных животных Ростовской области. Общаемся по телефону с доцентом кафедры биологии и общей патологии ДГТУ, кандидатом биологических наук Александром Павловичем Евсюковым. Александр Павлович, еще раз доброе утро. Давайте продолжим. Существуют ли какие-либо особые места обитания, где встречается вот большинство этих краснокнижных животных у нас в области?
Да, конечно. Вот такие места, где краснокнижных видов много, эти места обычно выделяются в так называемые особо охраняемые природные территории. Ну вот, в частности, у нас в Ростовской области есть такой заповедник Ростовский, который находится в Орловском и Ремонтинском районах на границе с Калмыкией. И, собственно, вот когда находят такие территории со скоплениями каких-то таких вот редких видов, эти территории обычно законодательно выделяются в такие вот участки, которые охраняются законом. Mm-hmm. Ну, этот заповедник — это один из примеров, да, то есть есть еще природные парки, есть заказники, есть памятники природы и там различного статуса территории охраняемой.
Александр Павлович, вот вам как человека, который в этом во всем просто варится постоянно, скажите, вот нет ли такого, что это лишь номинальная функция? Работают ли они так, как они должны работать, как они задуманы? Все наши заповедники, природные парки, они несут ту функцию, для которой, собственно говоря, и создавались?
Заповедники и парки несут однозначно. В некоторых таких вот заповедниках и парках очень жесткие режимы охраны, которые не допускают вообще людей вот на эти территории, в ядра этих заповедников так называемых. Это рабочая схема, и вот на примере нашего заповедника было показано, что без вмешательства человека степные вот эти экосистемы, они восстанавливаются и довольно активно.
Слушайте, а мы можем говорить о каких-то сроках? То есть я слышал разные, да, там, когда популяции косуль пытались вырастить вот в подобных парках и других животных. И насколько я понимаю, что результаты оказываются даже гораздо быстрее, чем изначально ожидают. Это так?
Да, это так, действительно. Это было показано вот на растительности степной, что степная растительность на землях, которые когда-то распахивались, да, она восстанавливается где-то вот за несколько десятков лет. То есть вот до своего такого исходного состояния.
Это много или мало в рамках человечества, как вы считаете?
Это мало. Предполагалось, что на это должно уходить порядка 100 лет.
Ага, то есть вот так. Гораздо быстрее получилось, чем ожидали.
Гораздо быстрее, да.
Скажите, ну вот хочется немножко почувствовать себя важными, да, и нужными. Давайте попробуем рассмотреть, ну какая же роль у Ростовской области вот в сохранении этих краснокнижных животных? У нас есть какие-то вот особенные места, где вот они любят обитать, или именно это место им подходит для их жизнедеятельности комфортно и максимально?
Смотрите, у нас Ростовская область, она по большей части степная, и у нас в наших степных местообитаниях очень много краснокнижных животных. И кроме того, через Ростовскую область проходит один из таких вот важных очень пролетных путей для мигрирующих птиц. И эти самые птицы у нас останавливаются, гнездятся. Вот в частности, два вида пеликанов, розовый и кудрявый, такие вот, да, краснокнижные, большие красивые птицы. Они у нас есть, они у нас охраняются. То же самое, есть такая стеобразная птица, колпица называется, с таким интересным плоским клювом. Кому интересно, картиночку загуглите, посмотрите. У нас эти птицы гнездятся в Ростовской области.
Как название этих птиц, повторите, пожалуйста?
Колпица.
Колпица. Да. А есть ли еще какие-то подобные вот животные, которые обитают, ну, возможно, только в Ростовской области или вот одно из немногих мест, где они обитают, является Донской край?
Это вот, кстати говоря, сложный очень вопрос. Понятно, да, что Ростовская область — это же такое у нас административное образование, и природных границ Ростовская область не имеет. Mm-hmm. Поэтому, чтобы виды обитали только в Ростовской области, ну, это какие-то редчайшие исключения из насекомых, например, могут быть, да, то есть у нас в Красной книге виды насекомых, которые зарегистрированы и которые, по всей видимости, обитают только в Ростовской области. Но если мы говорим про каких-то более крупных и более заметных животных, то, конечно, у них ареалы обитания намного шире. Угу. Даже ограничиваются не только нашей страной.
Да, особенно, наверное, если дело касается птиц.
Да, конечно.
А скажите, есть ли какие-то, ну, возможно, негативные, не самые хорошие примеры того, как деятельность человека повлияла на популяции краснокнижных животных?
Я вам могу такой самый неочевидный пример привести. Наверное, один из самых неочевидных. Опять же, вернемся к вопросу о дождевых червях, да, которые в Красную книгу занесены.
Это же не самые обычные дождевые черви, именно какой-то подвид, да, важный.
Нет, это отдельные виды. Да, на самом деле дождевые черви, там видов довольно много. И есть такой дождевой червь, называется железняк. Вот у него созревание, да, взросление этих червей должно обязательно проходить под водой. И эти черви распространены вот в пойме Дона, в пойме вот рек различных в Ростовской области. И, собственно, зарегулирование стока Дона, да, строительство водохранилища привело к уменьшению численности этих червей из-за того, что Дон перестал широко разливаться. Казалось бы, вроде неочевидная вещь, но вот даже такие изменения, да, в природе, то есть мы для себя постарались, да, водохранилище сделали, вроде как меньше паводков стало, природу вроде как улучшили, а на самом деле нет.
Себя. Слушайте, невероятно.
Численности каких-то вот таких особенностей.
Вы очень скромно подошли к ответу на этот вопрос, хотя ответ, как по мне, просто гениальный. И я думаю, что, ну, прошли, наверное, те времена, когда земляной червь было ругательством, и люди недооценивали их вклад в экосистему. Вообще дождевые черви выполняют огромную работу, несут на себе очень важную функцию. И действительно, вот отличный наглядный пример со строительством водохранилища, который уменьшил популяцию важных этих, безусловно, организмов в жизнедеятельности всей природы и нашей человеческой тоже в том числе. Это отличный пример. Давайте, может быть, еще вспомним каких-то животных, которые, может быть, не очевидно, но все же вносят очень большой вклад в экологический баланс региона.
Ну, давайте вспомним такую замечательную степную антилопу, которая называется сайгак. Естественных популяций сайгака, которые бы жили на территории Ростовской области, сейчас нет. Сейчас популяция есть вот ближайшая к нам, это Калмыкия, Республика Калмыкия. У нас этот вид тоже занесен в Красную книгу. Редко-редко, может быть, вот эти калмыцкие стада какие-то заходят. И, казалось бы, да, ну что там, антилопы вот ходят, они что-то по этим степям, какую-то травку едят. А оказывается, что все не просто так. И вот это хождение антилоп с их острыми копытцами и выедание ими травы способствует тому, что в почве задерживается меньше влаги, и вот эти степные экосистемы не превращаются в луга. То есть без вот этого вытаптывания и выедания степь на самом деле может, ну, через какое-то время превратиться в луг, то есть она полностью изменится. А вот такие вот животные, да, копытные, они предотвращают этот процесс естественным совершенно путем. И вот сокращение численности приводит к такому олуговению степей.
Слушайте, ну это поразительно, да? Казалось бы, все думают про разнообразие флоры и фауны, а тут беда в том, что все настолько связано, что буквально сайгаки, которые пасутся в степи, они способствуют тому, чтобы эта степь степью оставалась. Невероятно интересно, да, на самом деле. Я предлагаю прерваться, чтобы послушать рецепт замечательного рататуя и вернуться, чтобы обсудить до конца краснокнижных животных и понять, как же мы можем помочь. А блюдо дня сегодня – рататуй. Традиционное французское блюдо, родиной которого является регион Прованс. Его происхождение можно проследить до 18 века, когда помидоры были завезены в регион. Блюдо изначально было крестьянским, приготовленным из любых овощей, которые были в огороде. Со временем это блюдо стало популярным во Франции и за ее пределами, а теперь им наслаждаются во всем мире. Слово «рататуй» происходит от окситанского слова «рататола», что означает «тушеные овощи». Блюдо представляет собой овощное рагу из баклажанов, кабачков, болгарского перца, лука и помидоров. Он приправлен чесноком, тимьяном и другими травами и может быть подан как гарнир или основное блюдо. А вот рецепт традиционного рататуя. Для соуса возьмите болгарский перец, запеките в разогретой до 220 градусов духовке около 15-20 минут до черных подпалин на шкурке. Затем снимите шкурку с перца и со свежего помидора. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите нарезанный лук, обжарьте его в течение примерно 5 минут до прозрачности. Затем добавьте мелко мелко нарезанный помидор и спустя еще 5 минут болгарский перец. Добавьте специи и тушите еще около 10 минут. Получившийся соус можно дополнительно пробить блендером для однородности. Далее берем баклажан, кабачок, цукини и помидор. Нарезаем все небольшими кружочками в 0,5 сантиметра шириной. На дно противня выливаем наш соус и укладываем овощи в строгой очередности по кругу. У вас должна получиться разноцветная колбаска по форме запекания, наполовину погруженная в соус. Сверху овощи поливаем пряным маслом с чесноком и смесью французских трав, солью и перцем. Накрываем форму фольгой и ставим в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 1 час. После фольгу снимаем и ставим еще на 20 минут в духовку. Достаем, даем остыть и наслаждаемся. Рататуй – это вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить и которое подойдет для любого случая. Являетесь ли вы опытным шеф-поваром или новичком на кухне, вам обязательно понравится этот классический французский рецепт. Кушайте много, вкусно и с пользой. Мы снова в студии «Разбудильника», где на связи с нами кандидат биологических наук Александр Евсюков, с которым мы обсуждаем краснокнижных животных Ростовской области и уже узнали очень много всего интересного. Если только что подключились, чуть позже мы опубликуем подкаст в нашей группе ВКонтакте, где вы сможете переслушать эту программу. Ну, а мы возвращаемся к нашему диалогу. И осталось у нас совсем немного времени, но должны важные вещи обсудить за этот короткий промежуток. Александр, какие усилия предпринимаются для сохранения этих видов? И есть ли вообще успехи в этом направлении?
Усилий много предпринимается, усилия работают. Как понятно, что какие-то виды у нас из Красной книги исключаются. С одной стороны, усилия – это, собственно, работа особо охраняемых природных территорий, на которых стараются сохранять вот популяции редких животных. С другой стороны, мы можем говорить о том, что некоторых из этих краснокнижных животных искусственно разводят в искусственных условиях, получают их потомство, и потом это потомство выпускают в дикую природу, таким образом пополняя популяции. Вот, в частности, такие работы проводятся с упомянутым нами уже сайгаком. Пытаются, правда, не очень пока хорошие успехи в разведении дрофы. Да, это такая птица, очень крупная такая степная птица. Вот ее тоже стараются разводить для того, чтобы потом выпустить, да, пополнить самые природные популяции и восстанавливать их потихонечку вот такими путями. А с осетровыми так
вот
происходит.
Да, я про осетровых хотел сказать. Насколько я знаю, сейчас это очень набирает популярность, по крайней мере, это дело. И уж не знаю, как успехи в прямом направлении, но, по крайней мере, медийно эти производства набирают популярность.
Да, да, конечно. Ну, опять же, здесь, наверное, если говорить не только про Ростовскую область, а в целом по стране, вот этот опыт с кавказским леопардом, реинтродукция леопардов тоже в дикую природу в Кавказском заповеднике происходила. Да, работы ведутся и стараются все-таки как-то эти редкие виды сохранять и увеличивать их численность.
Безусловных успехов всем тем, кто этим занимается. Но вот по поводу законов, вы, конечно, не юрист, все-таки биолог, но, может быть, сталкивались как-то. Вообще существуют законы для защиты этих животных? И, ну, я понимаю, что они существуют, но как они все-таки работают? Это формальность или все-таки на практике применяются?
Честно говоря, я с этим напрямую не сталкивался никогда, но, конечно, законы есть. Законы работают, во-первых, вот в этих самых упомянутых особо охраняемых природных территориях, во-первых. Во-вторых, где-то, например, в каких-то экосистемах, да, существующих, природных, мы не можем просто так там взять и что-то построить. Да? Например, там дорогу проложить или заповедник нельзя без предварительно проведенной экспертизы с оценкой вот возможного ущерба, в том числе со стороны краснокнижных животных, краснокнижных растений. То есть, да, это рабочие законы, рабочие схемы. С другой стороны, насколько эффективно, да, они работают, это уже вопрос юридический.
И к компетентным органам, которых мы призываем тщательнее следить за соблюдением всех законов, а этих в особенности, потому что животных никто, кроме нас, с вами защитить не сможет. Друзья, предательски тает наше время, остается буквально последний по списку, но не по значимости вопроса. Александр Павлович, ну вот как жители Ростова, Ростовской области, туристы, гости нашего региона, как мы можем внести свою хоть маленькую, но какую-то лепту в защиту этих животных? животных? Чем мы можем помочь?
Я думаю, что мы все в этом можем участвовать. Можем участвовать просто бережным отношением к природе. Да? Потому что, вот, как мы уже с вами неоднократно говорили, все взаимосвязано. Экосистемы взаимосвязаны. Экосистемы необратимо меняются уже на протяжении, да, практически всей человеческой истории. В наших силах просто эти изменения как-то сократить, чуть-чуть уменьшить и более вдумчиво относиться к вопросам не только краснокнижных животных, но и природы в целом.
Я даже не знаю, что добавить. Попробую что-нибудь придумать, пока будет играть погода, но не обещаю. Александр Павлович Евсюков, доцент кафедры биологии и общая патология ДГТУ, кандидат биологических наук, сегодня был на связи с нашей студией, за что ему огромное спасибо. Александр Павлович, в это прекрасное пятничное утро спасибо, что проснулись и просветили меня и наших слушателей об этом, безусловно, важном этапе, не знаю, сфере нашей жизни, потому что природа, это же прекрасно, а то, что она исчезает, это плохо. Давайте поддерживать ее все вместе. Спасибо большое, Александр Павлович.
Спасибо.
Ну и на этом все. Пятничный разбудильник закончился. С вами был Олег Пшеничный. Хороших выходных.